С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня отмечается Международный день толерантности. Новый или старый председатель Федерации независимых профсоюзов России делится планами на будущее. Российские чиновники предлагают минимальную цену на водку не ниже 60 рублей. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Итак, сегодня отмечается Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности была принята во Франции в середине 90-х годов прошлого века. Ежегодно, 16 ноября в России, в связи с датой, организуются различные мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом, расизмом и другими видами дискриминации. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Противники слова «толерантность», имеющего латинские корни, настаивают на замене его русским – «терпимость». Однако этот синоним не может полностью отразить всю смысловую нагрузку, которая стоит за понятием «толерантность». Так считает председатель комиссии Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков.
Это непростой вопрос. Есть определенные даже как бы противники и слова, и того, что за ним стоит, как некая западная доктрина, которая ничего полезного для России не дает и, в принципе, даже и призывает к некому такому беспринципному согласию, терпению всего, что есть. Должен сказать, что я бы тоже предпочел употреблять русское слово «терпимость». Оно действительно синонимично. Но слово «терпимость» в русском языке тоже имеет свою определенную смысловую нагрузку. И только вот, пожалуй, из этих соображений я считаю, что слово «толерантность», оно в русском языке приживается, и хотя к нему по-разному относятся, но, тем не менее, мы даже пошли на то, чтобы в Общественной палате это слово появилось в названии одной из наших важнейших комиссий.
Уровень агрессивности и нетерпимости в России высок, считают правозащитники. Только за последние 2 года от рук националистов и расистов погибли по меньшей мере 70 человек. Сотни пострадали от нападений экстремистов. И это несмотря на то, что в России существует федеральная целевая программа «Толерантность». Один из последних случаев произошел 11 ноября в Подмосковье. На железнодорожной платформе города Ивантеевка Московской области был убит армянский юноша, 15-летний Нарик Кочерян. Вечером на него напали агрессивно настроенные молодые люди. Юноша получил множественные ножевые ранения. Спасти его врачам не удалось. Общественная палата разработала рекомендации о толерантности и противодействии экстремизму в российском обществе. В предисловии к этому труду говорится: «Язык вражды и группы ненависти присутствует главным образом среди молодежи, хотя идеологами выступают взрослые люди, в том числе политики и интеллигенция». Конец цитаты. Понятие толерантности – уважение к человеку – это вопрос воспитания, считает епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан.
Нужны законы. Мы действительно вырабатываем позицию такую деятельную, чтобы толерантность воспитывалась. Но никакой закон в одночасье не может сразу сделать толерантными ни человека в отдельности, ни в обществе в целом. Понятие толерантности, уважительного отношения вообще к человеку – это процесс воспитания.
Сегодня в Петербурге проходят мероприятия, посвященные Международному дню толерантности, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
О толерантности сегодня в Петербурге говорят много. Причин тому несколько. Во-первых, в городе исторически селились дети самых разных народов, и сегодня в нем проживают представители более 100 национальностей. И терпимость к чужим языкам, культурам, религиям многие годы была визитной карточкой петербуржцев. Но меняются не только времена, но и общество, и отношения людей. Все чаще происходят стычки, а последние годы и преступления на межнациональной почве. Говорить о заметной роли городских или государственных программ воспитания терпимости, толерантности, особенно у молодых россиян, пока не приходится. Этот пробел пытаются заполнить общественные организации, инициативные группы людей, которые ищут единомышленников, спонсоров и организовывают акции, призванные помочь хотя бы части россиян научиться уважительному отношению к людям другой веры, другого цвета кожи. До 19 ноября в атриуме комендантского дома Петропавловской крепости проходит фотовыставка под названием «Common Group. Разные люди, как они похожи». Она организована генеральным Генеральным консульством Великобритании, Британским советом, Комитетом по культуре правительства Петербурга, Государственным музеем истории Петербурга и Фондом развития Петропавловской крепости. И сегодня, 16 ноября, здесь пройдет церемония награждения победителей этой выставки. О ней рассказала координатор проекта Любовь Егорова.
Состоится закрытие этой выставки, а также мы объявим, кто занял первое место, кто второе, кто третье, кто получил приз зрительских симпатий. Также будет еще приз от организаторов. Это был изначально большой проект, у них была и детская выставка в рамках этого, и серия всяких разных конференций, там обсуждений. Фотографы, они, в общем-то, по-разному отнеслись. Фотографий было подано около 1000. Приняли в ней участие 43 профессиональных фотографа Санкт-Петербурга и Москвы. Но я думаю, что они смогли эту тему уловить.
А в кинотеатре «Планета» в рамках межнациональной акции «Единство и многообразие» пройдет концерт, посвященный Дню толерантности. В нем примут участие различные творческие коллективы иностранных студентов, обучающихся в вузах Петербурга. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Для группы студентов Самарского государственного архитектурно-строительного университета в этом месяце проводится специальный курс «Молодежная школа толерантности». О том, какие мероприятия в Самаре проходят в этот день, материал корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова.
Самарские правозащитники отметили Международный день толерантности акцией «Единение». Сегодня утром правозащитники из организации «Свободное общество» и гражданские активисты провели на Самарской площади одиночные акции гражданского неповиновения, выступая против этноцентризма, расизма и национальной вражды. Акцию поддержали простые самарцы, говорит Нелли Антонова.
У меня очень много друзей татар, здесь мусульман, и в Грузии я жила, и в Беларуси мы жили. Прекрасно. И почему я должна их делить по национальным признакам, когда мы все друзья из одного катка ели, да?
Все люди равны в своих правах. Нельзя делить людей по национальным или религиозным признакам. Процитировал отрывок из Всемирной декларации прав человека правозащитник Михаил Фадеев.
Для меня все люди, как бы я отношусь так же одинаково ко всем. Национальность, она как таковая, для меня не столь важна.
Самарские школьники и студенты, оказавшиеся на акции правозащитников, рассказали, что толерантность в их понимании – это прежде всего национальная терпимость, говорит Марина Лосева.
Ну, я считаю, что все люди, в принципе, равны.
Продолжает Игорь Львов.
Еще в свое время сказал Соловьев, Россия для всех, кто населяет ее, соответственно, воспринимает так же доброжелательно все другие люди. Тот заряд бодрости, жизнеутверждающий каких-то моментов, всячески передаются всем остальным.
Это был материал нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова. Специальным дипломом ЮНЕСКО в этом году награжден дагестанский город Дербент. Здесь проживают представители более 100 национальностей и самый большой процент межнациональных и межконфессиональных браков по сравнению с другими городами на Кавказе, отметил мэр города, приехавший в Париж для получения почетной награды. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Международный день толерантности. В российских городах проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. В районе Курильских островов при крушении российского рыболовного судна погиб моряк, еще один пропал без вести. Соединенные Штаты заявляют, что готовы к прямым переговорам с Ираном по проблеме Ирака. Израиль в ответ на ракетный обстрел своего города нанес 5 авиаударов по сектору Газа. В Москве завершился 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. В числе главных тем сегодня: борьба с коррупцией становится главной заботой власти. Возможно ли в России эффективная борьба со взяточничеством? В Европе отмечается День толерантности. Что противопоставить растущим российским настроениям? Завершился съезд Федерации независимых профсоюзов России. Какая польза трудящимся от профсоюзов? И праздник молодого французского вина стал международной культурной традицией. Почему правила винопития становятся все более демократичными? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Саша, США планируют последнее решительное наступление в Ираке. Так называется статья в британской «Гардиан». Газета, ссылаясь на неназванные источники в администрации, президента пишет, Джордж Буш сообщил высокопоставленным советникам, что США и их союзник должны предпринять последнее решительное наступление, чтобы выиграть войну в Ираке, и вместо начала вывода войск в будущем году он, возможно, увеличит американский контингент на 20 тысяч солдат. Сделав это, Буш поставит точку в спорах, проигнорировав призывы демократов к быстрому уходу. Специально созданная исследовательская группа по Ираку, которую возглавляет лояльный Бушу политик, готовит набор рекомендаций, что делать. Нельзя забывать, что бы ни говорили демократы, командует все равно Буш. Он считает, что это вопрос политической воли. Так ему сказал Генри Киссинджер. И он этого будет держаться, заявил бывший высокопоставленный чиновник администрации. Буш пребывает в состоянии самоотречения по поводу Ирака. Этого больше никто не разделяет, но что касается Буша, это так. Однако он знает, что у него есть меньше года, может быть, полгода, чтобы система заработала. Если этого не получится, я думаю, процесс ухода начнется будущей осенью.
Давайте перейдем к российским темам, как водится, если есть такие сегодня.
Та же «Гардиан» о ситуации в Чечне. Статья Тома Парфета «Война в мирное время». Корреспондент газеты побывал в Чеченской республике и пишет, спустя 12 лет после того, как объявившая о своей независимости республика окунулась в водоворот насилия, Россия большой кровью и почти незаметно для остальных выиграла свою войну в Чечне. Грозный, превращенный в груду мусора, искореженного металла в результате самой мощной в истории воздушной бомбардировки, восстанавливается стахановскими темпами. На каждом углу видны гигантские плакаты с изображением властного промосковского премьер-министра Рамзана Кадырова, милостиво взирающего на город. Этот местный набоб демонстрирует свою щедрость, бесплатно раздавая квартиры бедным. В центре Грозного, по новой брусчатке проспекта Победы, смеясь и разговаривая, прогуливаются пары. Звуки выстрелов раздаются редко, даже после наступления темноты. Боевики, которые раньше каждую ночь проникали в столицу, чтобы установить мины, в придорожных кюветах вытеснены в покрытые лесом горы к югу от Грозного. Стратегия президента Путина по постепенному выводу федеральных сил и чеченизации вспыхнувшего в 1994 году конфликта сработала. Однако за поддержание мира, продолжает газета, в Чечне приходится платить. Для подавления вооруженного сопротивления Кремль молчаливо согласился на использование целого ряда жестоких методов. 30-летний ставленник Путина Кадыров пользуется абсолютной властью. На этой неделе в докладе правозащитной организации Human Rights Watch был сделан вывод о том, что пытки и дурное обращение с подозреваемыми в связи с боевиками стали систематической практикой кадыровских сил в Чечне. Для получения признательных показаний широко используются такие излюбленные способы, как электрический шок, пытки раскаленными металлическими прутьями и побои кожаными мешками, наполненными песком. Есть и другие методы разубеждения. Один из них, например, заключается в том, что головы убитых боевиков вывешиваются в селах на столбах. Другой, когда боевиков вынуждают выходить из лесов, похищая их родственников. Удушающая атмосфера мести говорит о том, что страх и жестокость живы, что они стали нормой в стабилизировавшейся жизни в Чечне. Напомню, это была британская «Гардиан».
Особенно с учетом того, что сегодня Международный день толерантности, звучит хорошо. Андрей, у нас еще осталось где-то чуть больше минуты. Есть что-нибудь еще интересное, что вы приготовили?
Да, ну вот сегодня сегодня «Таймс» пишет о том, как ученые прогнозируют, каким будет мир через 50 лет. Если поколение ученых 2006 года не ошибается, то через 50 лет появится устройство для распознавания интерпретации эмоций животных от обезьян до рыб, и человек сможет общаться с животными, как следствие люди перестанут есть мясо, предсказывают ученые. Несколько ученых говорят о том, что будет открыта внеземная жизнь. Заселение колонии на Марсе станет страховкой от катастроф на Земле. Согласно прогнозам ученых, могут появиться таблетки, помогающие восстановить серьезно поврежденный позвоночник, вызывающие регенерацию органов и восстановление ампутированных частей тела. Можно будет выращивать неограниченное количество органов для пересадки. Ученые утверждают, что это поможет увеличить длительность жизни человека на 40%.
Ну, вот это звучит, конечно, оптимистично. Спасибо, Андрей. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня завершился 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Профсоюзное мероприятие вызвало довольно большой интерес у представителей власти. На нем выступали и президент Владимир Путин, и председатель Госдумы Борис Грызлов. Самый острый вопрос съезда – повышение минимальной оплаты труда – остался без внятного ответа. Зато был решен главный организационный вопрос. Михаил Шмаков в четвертый раз переизбран на должность председателя Федерации. После съезда Шмаков ответил на вопросы журналистов, среди которых была и наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Очередное назначение Михаила Шмакова на пост председателя Федерации независимых профсоюзов было ожидаемо. Реальной альтернативы у единственного на съезде кандидата на эту должность не было. Как отмечали делегаты, это можно отнести к недостаткам работы профсоюзных организаций, которые не могут представить иных кандидатур. К проблемам организации отнесли и практическое отсутствие молодежи в профсоюзных рядах. За падение численности в профсоюзах пожалел Федерацию и первичной организации президент Владимир Путин, выступивший в первый день съезда.
За последние 5 лет численность Федерации независимых профсоюзов снизилась на 10 миллионов человек. И это серьезный сигнал для профорганизации. Это значит, что привлекательность членства в профсоюзах снижается для людей. Это серьезный сигнал. И на это нужно, конечно же, обратить внимание.
Однако, по словам лидера федерации, президенты тоже иногда ошибаются. И данные, представленные Путину и его командой, не соответствуют действительности и завышены практически в 2 раза.
Естественно, он пользуется теми материалами, которые для него готовит аппарат, его референт. Референты где-то ошиблись. И говорю это сегодня еще раз, что я сказал президенту о том, что здесь вкралась ошибка, он с этим согласился. И я, как вы помните, в заключительном слове об этом сказал всему съезду, для того, чтобы не было, ну, скажем так, недобросовестного обсуждения данного момента. Каждый из нас ошибается.
Тем не менее, среди приоритетных задач перспективной работы, поставленных делегатами на съезде, Михаил Шмаков в первую очередь назвал задачу укрепления профсоюзных рядов.
Мы обсуждали здесь, как бороться с тенденцией снижения численности профсоюзов, как создавать новые первичные профсоюзные организации, как укреплять каждый профсоюз, по какому пути надо идти, чтобы малочисленные профсоюзы соединяли свои усилия с более крупными, для того, чтобы создавались более мощные, более организованные.
Повышение заработной платы бюджетникам, достойный социальный пакет каждому работающему, независимо от формы собственности предприятия, жилье молодым специалистам и другие социальные задачи изложены в программе «Достойный труд», обсуждаемой на съезде. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Примерно половина лекарственных препаратов, продаваемых в развитых странах через интернет, подделки. Об этом заявила накануне Всемирная организация здравоохранения. В России, где интернет-продажи еще не так развиты, по данным Росздравнадзора, доля фальсифицированных лекарств в аптечных сетях за последние годы снизилась. Однако, согласно проведенным опросам, подавляющее большинство россиян убеждены, что страна наводнена поддельными лекарствами. О том, как в России борются с подделкой лекарств, корреспондент «Свободы» Татьяна Волович побеседовала с директором Северо-Западного центра по контролю качества лекарственных средств Сергеем Некрасовым.
Сергей Владимирович, какова сейчас схема контроля за качеством лекарственных средств в России?
Первая ступень контроля – это сертификация. Если это зарубежный препарат, то он не может поступить на территорию России, если не будут на складе таможенном отобраны образцы и по каким-то параметрам это лекарство проходит контроль. Если все будет признано удовлетворительным, то, значит, препарат получает сертификат. Точно так же и по отношению к российским препаратам. Предприятие-производитель, оно хранит свои произведенные лекарства на складе до тех пор, пока такая же процедура сертификации не будет проведена по отношению к ним. На сегодняшний день в Петербурге еще вот не зарегистрировано ни одного случая потери, официально не зарегистрировано потери здоровья по причине того, что лекарство принято вот фальсифицировано.
А почему, как вы считаете, действительно минимизирована доля фальсифицированных лекарств, или это настолько сложно доказать, что правоохранительные органы не берутся за такие дела?
И то, и другое. Конечно же, действие лекарства, оно очень сложно на организм. И если лекарство не действует, это совсем не значит, что это или часто. 99,9 случаев это не связано, конечно, с фактом фальсификации.
Как в России наказывают изготовителей фальсифицированных лекарств?
на моей памяти, если говорить о производителях фальсифицированной продукции, были наказаны производители фальшивых антибиотиков из Саранска. Вот это, пожалуй, единственный случай за много лет, когда, ну, скажем, общественности стало известно о реальном наказании.
Значит ли это, что закон Российской Федерации не так строг к производителям фальсифицированных лекарств?
Можно сказать так, что если закон о лекарственных средствах был принят в 1998 году, то само понятие фальсифицированное лекарственное средство появилось в нем в 2005 году. Вот отсутствие четкого определения очень, конечно, мешало. И поэтому в России так получилось, что законы вроде бы есть, но правоприменительная практика практически отсутствует. И вот тоже относится и к Бонсалову. Последний номер журнала «Итоги» рассказывает о ситуации, когда МВД в феврале месяце обнаружил на складе, который какой-то в связи с Бонсаловым находится, 72 фальсифицированных препарата, но до сих пор не предъявлено обвинение. Это очень сложный процесс, особенно в рамках существующего законодательства.
Как часто к вам в центр обращаются в связи с подозрением о подделке лекарства?
К нам обращаются ежедневно около 100 человек. В большинстве случаев, безусловно, сомнения развеиваются путем беседы, потому что перед оператором этой службы стоит банк данных относительно всех лекарств, пришедших в город, относительно всех документов, которые эти лекарства сопровождают. Более того, мы прекрасно знаем, какие препараты подделываются. Таких, вообще говоря, позиций очень немного. За весь период с 1997 года, когда в России появилось первое лекарство, ну, таких позиций около 100. А вообще наименование лекарств, ну, порядка 50-60 тысяч. Доля подделок вот по наименованиям, она очень незначительна. Мы знаем, какие препараты, вот сейчас могут встретиться. Мы знаем, какие препараты вообще, в принципе, никогда не подделываются и не будут. Это практически невозможно. А если есть, с нашей точки зрения, вот основания для проверки, безусловно, мы выполняем все необходимые аналитические исследования и подтверждаем качество или наоборот. Но хочу сразу сказать, если вот за последнее время там 200-300 таких анализов по случаю беспокойства, то мы, в принципе, нашли всего один препарат, который действительно имел признаки фальсификации.
А какие препараты чаще всего подделывают?
Я не буду называть названия, но могу сказать, что часто вот подделывают антибиотики, это приблизительно 12% из тех препаратов, которые подделывают. Подделывают препараты для лечения сердечно-сосудистых вот заболеваний, приблизительно 11-12% долю, на их долю приходится. Гормональные препараты подделывают очень часто. Кстати, мы издаем бюллетень по качеству лекарственных средств. Он поступает во все аптеки, и там, в общем-то, абсолютно ясно, кто ввез препарат, это где он изъят и так далее. Поэтому, конечно, не хочется в этот черный список попасть.
Спасибо, Сергей Владимирович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором Северо-Западного центра по контролю качества лекарств Сергеем Некрасовым.
Материал подготовила корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Валович. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Следствие до сих пор не завершено. Сегодня Международный день толерантности. В российских городах организованы мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. Армения призывает российские правоохранительные органы объективно расследовать убийство в Подмосковье армянского подростка. 15-летний Нарек Кочерян скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений. 11 ноября на него напала группа молодых людей в районе поселка Ивантеевка. В районе Курильских островов при крушении российского рыболовного судна погиб моряк. Еще один считается пропавшим без вести. Всего на борту находились 14 человек, 12 спасены. Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Ираном о стабилизации ситуации в Ираке. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома. Ранее Вашингтон отказывался вести диалог с Тегераном, пока тот не остановит работы по обогащению урана. В Багдаде смертник взорвал бомбу в пекарне. Погибли по меньшей мере 7 человек. В последние месяцы десятки хлебных магазинов в шиитских районах иракской столицы стали мишенью для атак суннитских экстремистов. Военный суд в США приговорил к 1,5 годам лишения свободы морского пехотинца за соучастие в убийстве мирного жителя в Ираке. Израиль нанес 5 ударов с воздуха по домам экстремистов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильского города Сдерот, при котором погибла женщина. Во Франции социалистическая партия определяет сегодня своего кандидата на предстоящих весной президентских выборах. Наибольшие шансы у бывшего министра окружающей среды Сигален Руайяль. В случае победы она станет первой в истории Франции женщиной-президентом. В Москве завершился 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 16 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
16 ноября 1974 года. Программа «Еврейская культурно-общественная жизнь». У микрофона «Радио Свобода» солист балета Ленинградского Кировского театра Валерий Панов, с большими трудностями добившийся разрешения на эмиграцию.
Ну, в Израиле существует две труппы – «Баддор» и «Батшева». Это модерновые труппы балета, и субсидирует их и организовала баронесса де Ротшильд. Классического балета нет. Вернее сказать, он находится в состоянии, ну, состоянии зачаточной формы. Ну и я надеюсь создать в Израиле классический балет. Во всяком случае, очень серьезно хочу его создать, а не только так, чтобы это была какая-то игрушка и забава там для меня после гастролей. Просто хочется передвинуть ось классического балета из Европы, из европейского достояния, императорского достояния балета, кем он всегда являлся, передвинуть в Иерусалим. Вообще, это очень само по себе местоположение очень интересно. Иерусалимский классический балет. Приятно, что мэр Иерусалима Теви Колик выделил средства для постройки сначала условий для этого балета. То есть будут великолепнейшие залы на самом высоком уровне сделаны.
Как адаптируются в Израиле советские евреи?
Ну, немножко я попробую покритиковать эту ситуацию. Вот живут в России евреи. Выбираются, наконец, они с большими трудностями из России, приезжают к себе домой, в отличие от всех остальных иммигрантов мира. И я очень часто наблюдаю грустные явления, которые они привозят с собой из России. Это элементы приспособления. Они не несут то, что иногда от них ждет Израиль, израильский народ в частности. То есть интерес другой культуры, которую они в себе собрали. А интерес очень богатый, который приобрели русские евреи. Очень богатый. Он вообще очень богатой культурой страной и различными искусствами, особенно искусствами мук евреев. И вот эти люди с богатой историей еврейской, приезжая из России, начинают приспосабливаться. То есть именно вот это я иногда вижу какое-то странное, ни к чему не нужное рабское начало. Приспосабливаются к той среде, в которую они приезжают. Теряя свое личное, теряя свой прекрасный багаж, который как раз ждет Израиль. Обогащать Израиль. Израиль просто необходимо обогащать различными культурами и приобретенными дарованиями в другом месте.
Интервью солиста балета Валерия Панова, «Радио Свобода». 16 ноября 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Здоровые люди больше работают и больше зарабатывают. В Англии сконструировали искусственный кишечник. Последние медицинские исследования показали рост уровня глюкозы у всего населения планеты. Вот со всеми этими новостями вас познакомит Ольга Орлова.
Специалист из Лондонского университета, изучая связь между состоянием здоровья общества и его экономическим достоянием, показали, что здоровые люди работают более эффективно, проводят на работе больше времени и больше зарабатывают. Исследование 10 промышленно развитых стран также выявило, что хорошее здоровье людей привело к увеличению экономического роста в этих странах в среднем на 30%. Ученые заключили, что настоящей целью экономики должно быть увеличение социального благополучия общества, а не рост производства товаров и услуг. И поскольку состояние здоровья нации является важной частью социального благополучия, его оценки должны быть включены в параметры экономического роста, как это было сделано в США. Английские ученые из Института питания в Норвиче сконструировали действующую модель искусственного кишечника. Целью создания новой механической модели является проникновение в детали процесса пищеварения. Аппарат был сделан из пластика и металлов, способных противостоять агрессивной кислотной и ферментной среде человеческого кишечника. Верхняя часть состоит из воронки, в которой происходит смешивание пищи, желудочного сока и пищеварительных ферментов. По мере переваривания пища опускается по серебряной трубке в темный прозрачный ящик. Искусственный желудок новой модели способен сокращаться и дробить пищу, а сокращение искусственного кишечника, в свою очередь, способно продвигать пищевые массы вперед. Исследователи также умеют контролировать физические и химические реакции, протекающие в искусственном желудке, что позволит лучше понять воздействие структуры пищи на процесс пищеварения. Несмотря на то, что стоимость модели составила почти 2 миллиона долларов США, аппаратом уже заинтересовались частные фирмы. Ученые из Гарвардского университета проанализировали данные мировых обзоров и исследований, посвященных проблеме смертности. Они были проведены в 52 странах. Выяснилось, что только в 2001 году произошло 959 тысяч смертельных случаев, непосредственно связанных с диабетом. Кроме того, исследователи обнаружили, что 13% инсультов и 21% фатальных ишемических сердечных заболеваний были связаны с высоким уровнем глюкозы в крови. По мнению специалистов, международная тенденция повышения уровня глюкозы и ожирения могут быть объяснены изменениями в образе жизни и увеличивающейся урбанизацией современного населения.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Российские чиновники предлагают установить минимальную цену на водку. По расчетам Министерства финансов, пол-литровая бутылка водки должна стоить не менее 60 рублей. По мнению специалистов, это поможет уберечь россиян от отравления некачественной продукцией. Напомню, за последние месяцы от употребления суррогатного алкоголя погибли несколько тысяч жителей России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Российское правительство собирается бороться с теневым рынком алкогольной продукции. Предлагается отменить налоговые льготы на спиртосодержащую продукцию и установить минимальную цену на водку – не менее 63 рублей за пол-литровую бутылку. За несоблюдение этих розничных цен у торговцев будут отбирать лицензии. А депутат от «Единой России» Владимир Груздев предлагает даже ввести специальные цены на водку для особо проблемных регионов, где произошло больше всего отравлений суррогатным алкоголем. Он говорит о продаже дешевой, так называемой казенной водки, с которой государство не будет брать акцизные сборы. Крупные участники алкогольного рынка в целом положительно оценивают предложение чиновников по введению минимальных цен на водку, говорит директор по внешним связям Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов.
Оно вполне разумное, потому что, насколько мы понимаем, вообще нормальная цена на водку должна быть не меньше 2 ставок акциза в ней. Тогда это нормальная цена в том смысле, что это водка легально произведенная и со всеми уплаченными на нее налогами. И это будет составлять где-то около 70 рублей. Ну, если говорят 63 рубля, то, ради бога, наверное, там все просчитано.
А вот как Александр Романов комментирует желание чиновников ввести государственную монополию на производство алкогольной продукции.
У нас уже есть госмонополия, полная государственная монополия на регулирование производства и оборота. Это все, что государству нужно. Полная государственная монополия. Государственная монополия, которая отслеживает производство и оборот продукции от начала и до конца. Государственная монополия на выдачу лицензий. Государственная монополия на всякого рода инспекции, учет и так далее. О какой монополии еще может быть и речь?
Пока государственные чиновники пытаются навести порядок на алкогольном рынке России, к ним на помощь приходят новые технологии. В Татарстане можно проверить легальность купленной бутылки водки, отправив по СМС номер, указанный на акцизной марке. Стоимость одного СМС-сообщения – 5 рублей. Эту инициативу готовы подхватить московские власти. Сколько будет стоить информация о купленной водке и куда пойдут деньги, пока не сообщается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
сайте журнала «Россия в глобальной политике» выложен целый блок материалов, посвященный месту религии в современном мире, в частности, роли ислама. Тема чрезвычайно актуальная. К чести этого издания, она рассматривается чрезвычайно сдержанно и аналитически, без политических пристрастий и публицистического задора. Выделим два материала. Статью профессора Высшей школы экономики Георгия Мирского «Возврат в Средневековье» с вопросительным знаком и текст выступления кардинала Йозефа Ратцингера с прошлого года папы римского Бенедикта XVI в Католической академии Баварии, где он дискутировал с философом Юргеном Хабермасом. Профессор Мирский считает, что наиболее активно начинают вести себя этнические и социальные группы, оказавшиеся, так сказать, на обочине современного мира. И вот здесь главным идеологическим орудием становится религия, очень часто ислам.
Исламизм возник как следствие несостоятельности слишком многих светских режимов в мире ислама, главным образом в арабских странах. Ислам – вот решение. Этот лозунг, созданный в Египте организацией «Братья-мусульмане», стал боевым кличем неуклонно набиравших силу мусульманских радикалов от улемов-фундаменталистов до джихадистов, призывающих к священной войне, включая террор, против западных врагов ислама. А за этим лозунгом стоят, естественно, и такие идеи, как возрождение теократической формы государственного устройства и восстановление в первозданном виде, казалось бы, давно ушедших в прошлое норм шариата.
Лекция кардинала Ратцингера, опубликованная на сайте журнала «Россия в глобальной политике», называется «О разуме и вере». Любопытно, что недавнее выступление Ратцингера уже в сане Папы Римского на ту же тему вызвало бурные протесты мусульман, как бы подчеркивая недостаточную связь разума и веры в современном мире. Тогда, 2 года назад, Йозеф Ратцингер писал следующее.
Без сомнения, основными партнерами в данном случае являются христианская религия и западный светский рационализм. Это, однако, не означает, что другими культурами можно пренебречь, как некими ничтожно малыми величинами. Это было бы своего рода проявлением западной гордыни, за которую нам пришлось бы дорого расплачиваться и за которую отчасти мы уже платим.
Так говорил 2 года назад кардинал Йозеф Ратцингер, и так он продолжает считать и сейчас, будучи римским папой. Напомню, в самый разгар скандала, связанного с его речью в Германии, многие исламисты выступали против намеченного на конец ноября визита понтифика в Турцию. Однако визит этот, несмотря на все противоречия, состоится. Некоторым образом подготовкой к нему является проходящий сейчас в Стамбуле форум «Альянс цивилизаций». Вот что, выступая на нем, сказал о соотношении веры и разума генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Нам следует прежде всего вновь и вновь подтвердить, что проблема не в Коране или Торе или Библии. В действительности же, и я неоднократно об этом говорил, проблема не в вере, а в верующих и в том, как люди разной веры относятся друг к другу.
Кофи Аннан о соотношении веры и разума в современном мире. Кирилл Коблин, Русский политический интернет.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Следствие до сих пор не завершено. Сегодня Международный день толерантности. В российских городах проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. Армения призывает российские правоохранительные органы объективно расследовать убийство в Подмосковье армянского подростка Нарека Качаряна, который скончался от многочисленных ножевых ранений. На него напала группа молодых людей. В районе Курильских островов при крушении российского рыболовного судна погиб моряк. Еще один считается пропавшим без вести. 12 человек спасены. Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Ираном о стабилизации ситуации в Ираке. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома. В Багдаде смертник взорвал бомбу в пекарне булочной. Погибли по меньшей мере 7 человек. Во Франции социалистическая партия определяет сегодня своего кандидата на предстоящих весной президентских выборах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
России необходимы крупные инвестиции в развитие нефтегазовой инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли в будущем и укрепить свои позиции на мировом рынке, заявил в Москве президент американской нефтегазовой компании «Шеврон». Он отметил, что Россия уже предпринимает для этого определенные шаги, такие как разработка месторождений на шельфе и в Восточной Сибири, а также строительство нефтепроводов. Вместе с тем, для реализации крупных проектов, по его словам, России необходимо все больше квалифицированного персонала, новых технологий и оборудования. Министерство промышленности и энергетики России ожидает, что цена на газ на первых биржевых торгах превысит регулируемую на 15-20%, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что биржевая торговля газом по нерегулируемым ценам в России начнется 22 декабря. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализует независимые газодобывающие компании страны. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о правилах работы на продовольственных, вещевых и других розничных рынках, сообщил вице-премьер Александр Жуков. В частности, документ устанавливает на уровне 20% минимальную долю российских товаропроизводителей, торгующих без посредников на рынках сельхозпродукции. Между тем, в среду председатель правительства подписал постановление, согласно которому с 1 января 2007 года трудовым мигрантам в России будет запрещено торговать алкоголем и лекарствами, а с начала 2008 года любой другой продукцией на рынках, в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. Премьер Михаил Фродков также заявил, что государство будет регулировать трудовую миграцию и в других отраслях национальной экономики.
Нам предстоит провести дополнительный углубленный анализ иммиграционных потоков и выработать систему планирования запросов на иностранную рабочую силу. Здесь ошибиться нельзя. Нельзя с точки зрения создания дефицита или усугубления дефицита трудовых ресурсов. Не зря с точки зрения соответствия принимаемых нами мер существующим своду законов, конституции и так далее по обеспечению прав граждан.
Идеальная модель развития российского фондового рынка на среднесрочную перспективу до 2015 года подразумевает увеличение его общей капитализации в 5-6 раз по сравнению с 2005 годом до 2,4 триллионов долларов. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил председатель правления Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев, ссылаясь на проведенные исследования. Таким образом, по его словам, Россия по этому показателю может выйти на 4-е место в мире после США, Японии и Великобритании. Эксперты также считают, что российский фондовый рынок имеет хорошие перспективы, говорит вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты, а российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денег, ликвидности вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Кроме того, в материалах Национальной ассоциации участников фондового рынка отмечается, что доля населения России, инвестирующего в акции, к 2015 году может увеличиться 150 раз, до 15%. С этим согласен и руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег, и мы будем сопоставимы со странами мира.
Из каждых 5 российских банков лишь 2 или около 40% удовлетворяют требованию закона о минимальном размере уставного капитала в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Согласно новым требованиям законодательства, с 1 января 2007 года кредитные организации, имеющие уставный капитал менее 5 миллионов евро, вправе продолжать свою работу при условии, что размер их собственных средств не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым на начало года. Среднемесячный платеж всех категорий российских абонентов за услуги местной телефонной связи с 1 февраля 2007 года состоит примерно 194 рубля, что на 11% превышает нынешний уровень. С таким прогнозом выступила Федеральная служба по тарифам. С начала февраля в России вступят в действие новые правила оказания услуг фиксированной связи, которые предусматривают введение трех тарифных планов с повременной, абонентской и комбинированной системами оплаты местных телефонных соединений. Вместе с тем, по словам заместителя руководителя Федеральной службы по тарифам Виталия Евдокименко, рост расходов населения на телефонную связь в целом в 2007 году будет не столь значительным.
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи, предоставление местного телефонного соединения, предоставление зонового соединения и предоставление услуг междугородней телефонной связи. Вот по совокупности, по целому комплексу услуг, в среднем прогнозируется изменение тарифов в пределах Российской Федерации, значит, на уровне, значит, не превышающем 6%.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек, на завтра 26 66. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, курс на пятницу оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. В большинстве стран Центральной и Восточной Европы эпоха социализма и правления коммунистических партий стала темой не одного десятка книг и художественных фильмов. Однако в Словакии произведения о жизни в социалистической реальности в большинстве своем отсутствуют. Почему? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свободы в Братиславе Инна Земляная.
Заявить, что в Словакии тема социализма является табу, было бы некорректно. В стране уже несколько лет существует так называемый Институт памяти народа, цель которого – не дать словакам забыть о преступлениях коммунистического режима. В интернете в свое время были опубликованы списки сотрудников и агентов Государственной службы безопасности. В стране периодически проходят различные семинары, симпозиумы и конференции, посвященные этой теме. Однако ее отражение отсутствует в том, что принято называть памятью и душой народа в культуре, а именно в художественной литературе и кинематографии. По мнению литературного критика и исследователя Даны Кершаковой, нынешние словацкие писатели в большинстве своем индивидуалисты, то есть слишком заняты собой. Если говорить о проблеме, то она заключается в том, что молодые авторы заняты самопрезентацией. Они стараются показать себя в различных ситуациях, жанрах, забывая о повествовании, а также об ответственности перед читателем. С другой стороны, писатели среднего и старшего поколения, опираясь на свой жизненный опыт, поднимают общечеловеческие проблемы, не акцентируя внимание на периоде, в котором живут герои. Жизнь, смерть, любовь, ненависть, дружба, предательство, духовный мир и зависимость от материальных вещей. Пожалуй, это самые любимые темы современных словацких писателей. Тема эпохи социализма, периода, нередко ставившего эти понятия с ног на голову, в Словакии не популярна, и это, по мнению эксперта, словацкий феномен. Сейчас тема социализма очень актуальна в странах, входивших в социалистический блок, в Польше, Венгрии, Чехии, восточной части Германии. В этом плане Словакия остается единственной страной, которая не пытается переосмыслить недавнее прошлое, страной, не считающей эту тему важной для себя. На вопрос, почему, словацкие литературные критики отвечают по-разному. Одни считают, что произведения чешских литераторов частично компенсируют потребность словаков разбираться в прошлом, ведь история-то общая. Другие говорят, что тот серый период не способствовал рождению героев, о которых бы стоило написать и о которых интересно было бы читать. Третье, что некоторые словацкие писатели до сих пор связаны с прошлым, как духовно, так и материально, и поэтому не нуждаются в каком-либо переосмыслении истории. А вот литературный критик Дана Кершакова уверена, что проблема в равнодушии и неподготовленности словацких писателей.
Равнодушие проявляется в том, что никто не хочет заниматься тяжелой и конфликтной темой. У нас примирение с прошлым происходит путем заглаживания. Мы считаем, что многие вещи уйдут в забвение. Мы не хотим о них говорить, потому что каждый, живший в тот период, вносил свою лепту в тот стиль жизни. Кто-то больше, кто-то меньше. Образно говоря, одни смогли приспособиться, запрыгнув в идеологический поезд, другие остались стоять на станции, третьи попали под колеса этого поезда. Конечно, книги диссидентов, людей, которые смогли устоять в борьбе с коммунистическим режимом, есть и будут свидетельствами того времени. Однако, по мнению специалистов, речь идет о другой литературе. О книгах, с помощью которых словацкий народ мог бы взглянуть на свое прошлое критически, осознавая свои ошибки для того, чтобы не делать их в будущем, говорит Дана Коршакова. Уверена, что на эту тему необходимо говорить. Надо найти мужество и с помощью литературы начать разговор о прошлом. Именно так мы признаем значительность этой темы. Наше молчание, к сожалению, показатель нашей культурной незрелости, нежелание принять себя такими, какие мы есть. Мы должны переосмыслить наши проигрыши, ошибки и лицемерие. По мнению критиков, переоценка прошлого важна для будущих поколений. Сегодня люди живут настоящим. Прошлое для них как будто бы потеряло ценность. Они им не интересуются. Но без прошлого и роль будущих поколений выглядит иначе. Раскрытие темы социализма в литературе требует от писателя определенной подготовленности, знаний, изучения исторических документов, авторской эрудиции. Литературные критики надеются, что творческая интеллигенция в Словакии находится в поиске, и что фундаментальное произведение, которое бы помогло словацкому народу переосмыслить недавнее социалистическое прошлое, все-таки не заставит себя долго ждать. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Инной Земляной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, могут ли профсоюзы, по мнению россиян, повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Напомню, в Москве завершился съезд Федерации независимых профсоюзов России. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня в Ираке находится 141 тысяча американских солдат.
Кипрский вопрос – один из самых острых в отношениях с Евросоюзом, который пытается давить на Турцию.
Мы хотим все-таки донести информацию, кто такая была Политковская, и что с такими людьми происходит.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По статистике, 8% испанских педагогов однажды были избиты учениками или их родителями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.